Новая еврейская энциклопедия через столетие, 1976 год, подтверждает, что использованные им, Брафманом, материалы являются подлинными, и переводы его достаточно точны, хотя и ставит ему в вину ложность интерпретации. Еще более новая российская еврейская энциклопедия в 1994 оценивает, что опубликованные Брафманом документы – ценный источник для изучения истории евреев в России конца XVIII – начала XIX веков. И, кстати, поэт Ходасевич – внучатый племянник Брафмана. Брафман утверждал, что государственные законы не могут уничтожить ту вредоносную силу, которая таится в еврейском самоуправлении. По его словам, эта организация не ограничивается местными кагалами, а охватывает, мол, еврейский народ во всем мире. И вследствие этого христианские народы не могут избавиться от еврейской эксплуатации, доколе не будет уничтожено все то, что способствует замкнутости евреев. Брафман содействовал взгляду на Талмуд не как на кодекс религиозно-национального характера, а как на гражданско-политический кодекс, идущий против течения политического и нравственного развития христианских стран, создающий талмудическую республику. Он настаивал, что евреи составляют государство в государстве, что евреи считают для себя государственные законы необязательными, еврейская община имеет одной из основных целей – умозатмение христиан для превращения их лишь в фиктивных собственников принадлежащего им имущества. Шире того, он обвинял общество для распространения просвещения между евреями России и Всемирный еврейский союз в том, что они являются частью всемирного еврейского заговора. По оценке Гессена, книга Кагала требовала только того, чтобы в корне было уничтожено общественное самоуправление евреев, невзирая на гражданское бесправие. Государственный совет, смягчив решительную фразеологию книги Кагала, заявил, что если административными мерами и удастся добиться, что исчезнет внешнее отличие евреев от остального населения, то этим нисколько еще не будет обеспечено уничтожение замкнутого и даже почти враждебного к христианам настроения еврейских обществ. А уничтожить вредную для государства обособленность евреев могут, с одной стороны, ослабление по возможности общественной между собою связи евреев и злоупотребительной власти еврейских старшин, а с другой, и это еще важнее, распространение между евреями просвещения. А этот-то процесс просветительства уже начался и в самом еврейском обществе. Прежнее движение Гаскалы 40-х годов было воспитано больше на немецкой культуре, а русский язык оставался им чужд. Знали Гёте и Шиллера, но не знали Пушкина и Лермонтова. До половины XIX века даже образованные евреи, за редкими исключениями, не знали русского языка и литературы, прекрасно владея в то же время немецким языком. Но движение тех прозревших, более озабоченных собственным просвещением, а не толщей еврейского народа, к 60-м годам увяло. Русские веяния ворвались в еврейскую среду в 60-х годах XIX века. До этого евреи не жили, а проживали в России, видя свои проблемы совсем отдельно от русской действительности. До Крымской войны еврейская интеллигенция в России признавала только немецкую культуру. Но от реформ потяготела к русской, владеть русским языком, поднимает чувство самоуважения. Теперь развивалось еврейское просветительство под сильным влиянием уже русской культуры. Лучшие русско-еврейские интеллигенты не забывали про свой народ, не уходили только в область личных интересов, но заботились об облегчении его доли, да ведь и русская литература учила служить меньшей братии. Однако для нового просветительства это обращение к своей народной массе сильно затруднялось тем, что та была прочно связана религией, то есть для прогрессистов фактором, безусловно, регрессивным. А возникшее движение еврейского просветительства было, разумеется, в духе времени вполне секулярным. Процесс секуляризации общественного сознания в еврейской среде протекал особенно трудно ввиду исключительной роли, которую религия в течение многих столетий играла в диаспоре в качестве основы еврейского национального сознания. Так что формирование еврейского светского национального сознания началось широко, по сути лишь в конце века. И это не вследствие косности, а совершенно сознательно. Еврей не хотел подвергнуть себя риску быть оторванным от Бога. Но вот еврейско-русская интеллигенция в самом своем нарождении встретилась с русской культурой, да еще в бурный период развития и самой русской интеллигенции, да еще в затопе от потока и западной культуры в России в те годы Боколь, Гегель, Гейне, Гюго и уже до Конта и Спенсера, указывают, что деятели первого поколения еврейско-русской интеллигенции, оказавшего потом немалое влияние и на еврейство мировое, родились почти в соседние годы, 1860-1866. Дубнов, Кроль, Слиосберг, Грузенберг, Саул, Гинзбург. Впрочем, в эти же годы рождались и ровесники их, видные еврейские революционеры Гоц, Гершуни, Дан, Азеф, Аксельрот, Ортодокс, а главный Аксельрот, Дейч и многие другие еврейские революционеры еще и в 50-х годах. В 1863 году в Петербурге при поддержке богачей Евзеля Гинзбурга и Бродского было разрешено основать общество для распространения просвещения между евреями в России, ОП. Сперва в узком составе, и первое десятилетие оно занималось не школьной, а только издательской деятельностью, но и этим вызвало резкое противодействие еврейских ортодоксов. Протестовали и против русского издания «Пятикнижия» как кощунственного посягательства на святость Торы. С 70-х годов ОП оказывала денежную поддержку еврейским школам. Культурная работа его была русифицирована, делались уступки только евриту, но не жаргону, как тогда все согласно называли идиш. По мнению беллетриста Осипа Рабиновича, испорченный жаргон, которым говорят евреи в России, не может споспешествовать просвещению, потому что на нем не только что невозможно выразить отвлеченное понятие, но даже нельзя высказать ни одной порядочной мысли. Мы, евреи в России, вместо усвоения себе прекрасного русского языка, остаемся при нашем испорченном жаргоне, неблагозвучном, неправильном и бедном. Германские, прозревшие в свое время, высмеивали жаргон еще и резче. И вот в российском еврействе возникла новая общественная сила, которая не замедлила вступить в борьбу с союзом капитала и синагоги, как выражается либеральный Гессен. И этой силой оказалась, пусть пока только в робком рождении, еврейская периодическая печать на русском языке. Ее первенцем был одесский журнал «Рассвет», выходивший, правда, всего лишь два года, 1859-1861, выпускал его тот же Рабинович. Журнал должен был служить средством распространения полезных знаний истинной религиозности и законов общежития и нравственности, приохотил бы евреев изучать русский язык, сродниться с отечественной образованностью. А «Рассвет» уделял внимание и политике, причем он изъявлял любовь к отечеству и намерение споспешествовать видам правительства. Жить общей жизнью со всеми народами, участвуя в их образовании и их успехах, и в то же время хранить, развивать и совершенствовать свое особое национальное достояние. Один из ведущих сотрудников «Рассвета», публицист Леванда, определял цель журнала как двоякую – действовать оборонительно и наступательно. Оборонительно против нападок извне, когда дело идет о защите наших человеческих прав и конфессиональных, религиозных интересов, а наступательно против нашего внутреннего врага – мракобесия, рутины, общественных неурядиц, наших племенных пороков, слабостей. Это последнее направление – раскрывать больные места внутренней, еврейской жизни – вызывало в еврейских кругах опасения, что оно приведет к новым законодательным репрессиям. И возникшие к тому времени еврейские газеты на идише признавали направление «Рассвета» чрезмерно радикальным. Но и сами те умеренные газеты уже одним своим появлением колебали патриархальный строй общинной жизни, который поддерживался безгласностью народа. Само собой, не утихла в еврейском обществе борьба между раввинатом и хасидами, а с 60-х годов на нее наложилась и борьба передовых публицистов против костных устоев быта. И, как отмечает Гессен, в 60-х годах система репрессивных мер против идейных противников не оскорбляла совести даже вполне интеллигентных людей. И, например, публицист Ковнер, еврейский Писарев, не воздержался сделать донос на одну из еврейских газет, новороссийскому генерал-губернатору. Сам Писарев в 70-е годы пользовался среди еврейских интеллигентов огромной популярностью. Алданов считает, что рассматривать участие евреев в русской культурной и политической жизни надо, начиная с конца 70-х годов, в революционном движении на десятилетия раньше. В 70-х годах началось сотрудничество новых еврейских публицистов, того же Леванды, критика Венгерова, поэта Минского. В общей русской печати Минский, как сообщает Аронсон, в русско-турецкую войну собирался ехать воевать за братьев-славян.